Прошло много лет с тех пор, как было написано и издано на болгарском языке это свидетельство. Оно дало серьезный толчок многим читателям пересмотреть свой взгляд на реально существующий духовный мир. А некоторым помогло через познание истины приобрести свободу от всякого обольщения и даже одержимости. На русском языке оно распространялось по интернету и в виде рукописей. Это свидетельство до сих пор не печаталось большим тиражом в связи с необходимостью проверить правильность взгляда по некоторым спорным вопросам. Один из них – была ли рождена свыше Галина Дмитриевна после ее покаяния на 10-й день духовной брани, или это произошло через год, в тот день, когда она приняла верою свое полное освобождение. В течение этих 14 лет, прошедших после описываемых событий, лично я нисколько не сомневался в первом, но сознательно дал время для тщательной проверки. Год назад, в 2006 году, я провел с Галиной Дмитриевной очередной разговор по телефону и задал конкретные вопросы, связанные с ее переживаниями. Подготавливая для печати этот материал, по усиленной просьбе многих служителей из различных стран, 29 сентября 2007 года я опять связался с Галиной Дмитриевной, чтобы продолжить наши рассуждения. Еще один год молитвы и проверки подтвердил наше понимание последовательности ее выхода из зависимости. Позвольте мне тезисно выделить несколько важных моментов ее переживаний с Господом. Во-первых, последовательность описанных ею в дневнике событий показывает, что вначале она верила в Бога и искала Его, но не знала, кто Он. Во-вторых, в процессе первых 10 дней работы по ее освобождению она осознала себя грешницей, и это произвело в ней плод покаяния, который дал ей уверенность в прощении. В-третьих, она приняла факт спасения, который дал ей возможность возрастать в вере и уповании на Господа. Бог дал ей также возрастающую власть над демоном, без которой она никогда не смогла бы влиять и наступать на него, запрещая и повелевая именем Христа. Хочу заметить, что нерожденный свыше человек не может это делать ни своим умом, ни чувствами, ни волей. У него нет средств, силы и власти влиять на духовный мир, а тем более на такую мощную силу, которой была одержима Галина Дмитриевна. Если бы она не была рождена свыше, то после нашего уезда демон вернул бы свою власть над ней, и вполне возможно, ей стало бы еще хуже, как в евангельском случае с семью злейшими. Несмотря на ее первоначальную тревогу и беспокойство в связи с нашим уездом и на ее страх остаться одной, что в данной ситуации было естественным для человека в таком состоянии, за короткое время она ощутила в себе мир, покой и уверенность, что она с Господом. И Он не только не оставит ее, но сам лично будет вести борьбу за ее полное освобождение и употребит ее. Последующий за освобождением год ее жизни был путем освящения и освобождения от всякого греха, о чем она свидетельствует в своем дневнике. Она читала слово, молилась, постилась, регулярно посещала церковь, несмотря на постоянное серьезное сопротивление врага. Она не только устояла в вере в искушениях, но и возросла духовно, ненавидя и побеждая грех, что является одним из признаков рожденного свыше человека. В процессе изучения Писания она получала личное откровение от Господа по многим вопросам. Приведу один из последних важных аргументов реальности ее освобождения. Мое посвящение Галины Дмитриевны год спустя, после ее покаяния, имело целью объяснить ей предстоящий шаг веры относительно полного освобождения от демонической зависимости. При этом делался акцент на то, что надо принять верою это освобождение точно так же, как она приняла верою прощение, спасение и вечную жизнь. Если бы она не имела опыта приобретения прощения и спасения верою в день покаяния, она не смогла бы пережить и полное освобождение верою. Она же, помолившись Богу, приняла всем сердцем и с искренней верой свое освобождение, что и позволило Богу в очередной раз исполнить ее Духом Святым и освободить ее от власти гордого, нечестивого духа, который потерпел унижение и поражение. Позже, когда я ее спросил, пережила ли она радость и от факта принятия веры и распятия своей старой природы, она твердо ответила: «Да». И это был третий, после покаяния и освобождения верою, опыт веры, принесший торжество и радость от победы с Богом. Это подтверждает ее переход от веры в веру через освящение и принятие освобождающих истин, о которых Христос сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободными», которая всегда сопровождается исполнением Духом Святым, дающим верующим очередную мощную полноту радости, мира и совершенного покоя после очередной и нелегкой битвы с грехом и старой природой. Независимо от того, будут приняты мои объяснения или нет, они могут быть не приняты по причине некоторых человеческих догм, которые считаются уже традиционными. Для меня самым главным остается факт свободы Галины Дмитриевны. Если этот материал поможет многим пленникам выйти на свободу, то слава за это принадлежит только Иисусу Христу, Победителю. Если же многие из наших слушателей уже имеют эту свободу, опять же, слава только Иисусу Христу. А если кто-то запутался в дебрях своего или чужого богословия, считая, что такого не может быть, то возникает вопрос: что стоит за всем этим? Человеческая логика или страх не поколебать основы вашей веры, которые, возможно, гласят: «Если ты спасен, то спасен навсегда, и с тобой ничего подобного не может случиться». И если в дополнение к этому ты допускаешь мысль: «Греши, не греши, спасен», значит, спасен навсегда, то должен тебя предупредить. Остерегайся этой сатанинской западни. Если Бог не пощадил Адама и Еву, народ израильский и многих пророков, то кто ты, чтобы бросать вызов Богу, допуская, что Он не может излить свой гнев на твое беззаконие? Апостол Павел говорит: «Неужели мы сильнее Его? Неужели будем раздражать Господа?» Проводя семинары по душепопечительству, особенно по работе с одержимыми, не раз приходилось вести горячие дискуссии и видеть, что убеждение в том, что духовно отступивший христианин, будучи рожденным свыше, может оказаться одержимым, наносит серьезный удар по кальвинизму, харизматии, а также крайним пятидесятническому движению. Даю себе отчет в своей позиции и в ответственности, в первую очередь перед Богом, да и людьми, за такие категоричные заявления. Но факты свидетельствуют о том, что такое понимание помогло сотням людей выйти из сатанинских лабиринтов, наладить свои отношения с Богом и стать на путь веры и освящения, отвергнув через отречение и покаяние всякое обольщение и практики, связанные с лжеязыками, лжеисцелениями, лжеизгнаниями, лжеведениями и прочими демоническими делами. Если Бог усмотрит, то по молитвам многих, возможно, будет издана брошюра со свидетельствами многих освобожденных как от одержимости, так и от духов обольщения. Да благословит Господь всякого слушающего это свидетельство и да укрепит его веру и приблизит к святому Спасителю Христу. Имею смелость утверждать, что такая позиция дает объяснение страшной картине последнего времени, создавшейся через действие духов обольщения в различных деноминациях, где проявляется религиозный демонизм, о котором предупреждает нас Писание и которому нам нужно противостать и спасти хотя бы некоторых.
Прошло 14 лет с момента известных событий, происходивших со мной, 14 счастливейших лет со Христом. Я хочу рассказать о том, как трудился надо мною Господь все эти годы, как Его крепкая и ласковая рука направляла меня, когда я порой чего-то не понимала и разочаровывалась. Были испытания, трудности, но более всего было Божьих благословений. Я знала, что моя жизнь коренным образом изменится, только не представляла, как это произойдет. Служителя мне объяснили, что именно духовное возрастание изменит меня, и я буду приобретать все больше хороших качеств, а прежние греховные привычки будут уходить. Итак, в первый год моей христианской жизни я полностью окунулась в Слово Божие. Каждый день начинался прекрасно. Только я просыпалась и открывала глаза, рука сразу тянулась за Библией. Общение с Господом было приятным всегда. Читала, молилась и уже потом начинала все обычные дела. Первые 2 года я читала Слово очень много, посвящая этому ежедневно по 6-7 часов. У меня было такое томление и жажда по Слову, как будто я пила и не могла напиться. Условия для занятий чтением были хорошие, усталости я никогда не чувствовала. А если что-то не понимала, не расстраивалась, так как осознавала, Господь, конечно, может открыть мне весь закон Божий сразу, но я не способна буду воспринять такие откровения. Это был незабываемый период, когда Слово Божие было таким сладким, что я все дела свои бросала и большую часть времени проводила в общении с Господом. Библия заиграла всеми цветами радуги, настолько было интересно познавать истину. Через Слово я стала укрепляться, рассеивался туман в голове, духовные очи видели с каждым разом яснее и яснее. Значение молитвы было открыто мне еще раньше, во время духовной брани, а поэтому все крупные и мелкие проблемы я сразу приносила Господу. Первое время были искушения. Я очень часто забывала помолиться в каких-то отдельных случаях, но, зная, как важно для меня постоянство в молитве, стремилась тут же исправить положение. Ефесянам 6:18. Помимо этого, 3-4 раза в неделю я пребывала в общении с народом Божиим. Возникало много вопросов. Какие-то из них я разрешала в общении с братьями и сестрами, а с какими-то шла к служителям, тормошила их и задавала бесконечные «почему» и «как это понять». Вскоре начала практиковать посты. Сначала трудно было даже принять решение о посте, но Бог давал силы. Сильные искушения со стороны плоти во время постов старалась преодолевать в молитве. Благодаря настойчивости стали приходить первые успехи. Неоценимую помощь оказывали мне в духовном возрастании служителя. Систематические встречи, душепопечительские беседы и совместные молитвы поддержки в постах. Я не представляю, что было бы, если бы в тот период времени меня оставили без участия и внимания. Искушения и нападки врага периодически повторялись, и Господь допускал это, проверяя меня на устойчивость и верность. Если бы я не укреплялась в Господе, то ослабела бы, и, возможно, произошли бы какие-то непоправимые вещи. И хотя о возврате в мир я не думала, все-таки враг использовал всякие немыслимые способы, чтобы вернуть меня туда. В период младенчества он пытался сеять в мой разум сомнения и страх, дабы препятствовать духовному развитию. Мое укрепление во Христе сопровождалось сильнейшим противлением плоти, Галатам 5:17, и приходилось прилагать немало усилий, чтобы противостать плоти. Но я еще не была научена различать, что идет от плоти, а что от духа. Полагаясь на собственные силы в попытках стать святой, я терпела поражение за поражением. Что бы я ни стремилась сделать во славу Божию, а во всем постоянно встречала хитрости врага. Особенно мешали чтению Слова, молитвам, служению Господу, головные боли, резко возникавшие и резко исчезавшие, проблемы с памятью, забывалось прочитанное и требовалось несколько раз прочитать одно и то же место, чувство усталости и сонливости, посторонние мысли, мешающие сосредоточиться и размышлять о Слове. В постах, как правило, приходили искушения от близких, родных и знакомых, предлагающих сделать грех. Меня начинают вспоминать и разыскивать люди, с которыми я ранее совершала грех, но потом порвала все отношения. Они уговаривали меня не дурить, перестать жить обособленной, неинтересной христианской жизнью, постоянно повторяя: «Ты что, хочешь заживо себя похоронить?» Я понимала, что еще совсем слаба духовно, но во мне жил всемогущий, сильный и крепкий Господь, Иисус Христос Духом Святым. Галатам 2:20. Он давал мне силы выстоять во всех искушениях, потому что я верила Его Слову. Процесс укрепления в вере не был слишком быстрым. Когда я достойно проходила испытание, то чувствовала, как Господь меня ободряет. Скоро я утвердилась в том, что этот процесс идет намного быстрее, если в точности стараться исполнять Слово Божие. Иногда во мне все протестовало. «Не хочу этого делать, это мне не нравится». А когда смирялась, ломала свою гордыню, шла и делала, то утверждалась в вере все больше и больше. Временами всевозможные неприятные мысли одолевали меня. Враг души человеческой пытался расшатать основание моей веры. «Действительно ли ты до конца освобождена?» Я верила слову Иоанна 8:36. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Может, ты не рождена свыше? А если не рождена, то недостойно участвуешь в вечере Господней. И тогда цепочкой начинают выстраиваться следующие вопросы. А что есть тогда твоя вера? Все твои попытки служить, молиться – это ложь? Я начинала анализировать свою жизнь и видела признаки рожденного свыше человека. Отвращение ко греху, борьба ветхой природы и новой, любовь к Слову Божьему. Но противник не унимался. «Если у тебя что-то не получается, значит, с тобой что-то не так. Наверное, ты не умеешь исполняться Духом Святым». И еще. «Ну, предположим, днем Господь тебя защищает, а вот ночью – нет. Это время власти тьмы». Тут же Господь напоминает 61-й Псалом, 9 стих. «Народ, надейтесь на Него во всякое время». Если давать место подобным, роящимся как пчелы, мыслям, то духовное развитие будет тормозиться. На все вопросы я искала ответы в Слове Божьем, ибо сам Господь призывает регулярно читать Его Слово, чтобы быть успешной во всяком деле. Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Бог любит верных Слову» Луки 16:10. Также возникали мысли о том, что надо поглубже изучить все религии мира, чтобы разбираться, что ложно, а что истина. Надо изучить все оружие сатаны, чтобы с ним бороться. Сначала я допустила эту мысль и начинала кое-что читать. По милости своей Господь предупредил меня неразумною во сне о недопустимости подобных действий. За все 14 лет это был единственный раз, когда Господь обратился ко мне через сон. Возможно, это произошло потому, что ввиду своей духовной тогда слабости я не могла найти четкого, конкретного ответа на эту мысль в Библии, а промедление могло грозить серьезными последствиями. У некоторых христиан есть нездоровая тяга к толковать все сновидения. Я считаю, что Господь может говорить во снах в исключительных случаях. Позволю себе такую смелость рассказать этот сон. Я нахожусь в бассейне. Стою на верхней ступеньке лестницы, ведущей к воде. Я очень радостная, все вокруг в ярких красках. Вода в бассейне голубая, прозрачная и манящая, влекущая к себе. Я опускаюсь на одну ступеньку ниже и вижу, что что-то неуловимо изменилось вокруг. Я уже ничего постороннего не вижу, и весь мой взор прикован к водной глади. Но вода уже не такая голубая, а даже скорее мутная. Опускаюсь еще на одну ступеньку и ощущаю сильное волнение в сердце, потому что вода приобрела угрожающий темный цвет, и в ней ничего не видно. В эту воду мне уже не хочется входить, но какая-то непреодолимая сила, помимо моей воли, влечет меня ниже, и я шагаю в эту черную воду. И только я оказалась в воде, как меня начал затягивать водоворот. Во сне меня пронзила мысль: откуда в бассейне может быть водоворот? Когда я проснулась, то сразу четко поняла, для чего был этот сон и что хотел сказать мне Господь. Я оставила попытки вникать в иные религиозные учения, и с того мгновения для меня эталоном стала только Библия. Тогда мне открылась истина о том, как Господь хочет припоясать наш разум истиною, Ефесянам 6:14. Так и враг пытается удержать эту крепость, предлагая чтение сомнительной литературы. Важно решить для себя поступать только по закону Божию, 2 Тимофея 2:19. Тогда все сомнения развеются. Все успехи и победы в своей жизни я училась не присваивать себе, а давать Господу с благодарностью и быть чувствительной к Его зову. Даниила, 4 глава, 27, 28, 31 и 32 стихи. В период становления не всякое оружие благотворно действовало на меня. Если я больше общалась с мирскими людьми, то замечала, в какой-то момент они начинают на меня влиять. А те, кто имел духовное поражение в той или иной степени, стремятся иметь со мной более тесные взаимоотношения, знать в подробностях мою жизнь, но не для того, чтобы сделать выводы и измениться самим, а чтобы попытаться повлиять на меня, ослабляя и увлекая своими интересами, и впоследствии подорвать мою веру во Христа и мой христианский авторитет. Если влияние не получается, начинают давить на жалость к ним. Жалуются и плачут, обвиняют меня в том, что из-за меня не хотят ходить в церковь. С одним служителем молились за женщину, имевшую серьезное поражение. Я ей свидетельствовала о себе, как Иисус Христос освободил меня и помогала ей, чем могла. С ее стороны наблюдалась болезненная привязанность ко мне. По ее мнению, я просто обязана была проводить с ней все свое свободное время. Когда я аккуратно стала говорить, что мне необходимо еще заниматься духовным трудом, в то время я писала свидетельство о своем освобождении, она начала нервничать, уговаривать, отложить это свидетельство на время. Требовала рассказывать ей подробности о верующих служителях. Видя, что ничего у нее не получается, перешла на открытую неприязнь. Духовно она здорово меня потрепала, пока я, наконец, не разобралась в истинных ее намерений. Поэтому я пришла к выводу сократить в это время общение с подобными людьми и больше общаться с утвержденными христианами. Господь учил различать рожденных свыше христиан от христиан по названию. Когда я общалась с некоторыми, чувствовала какой-то внутренний дискомфорт. Дух мой волновался. Я наблюдала за словами и поступками этих людей, и впоследствии, через какое-то время, претендовавшие на звание христиан неизбежно уходили в мир. Регулярно посещала Церковь Благодать, членом которой являлась. Стремилась заняться каким-либо служением, в частности, воскресной школой. Но некоторые братья и сестры были очень осторожны по отношению ко мне и присматривались, и я считала это оправданным. Проповеди в церкви и разборы Слова Божия в группе часто конспектировала, записывала интересные мысли, а, приходя домой, прорабатывала всю информацию со Священным Писанием в руках. Действительно ли это так? Деяния 17.11. Заучивала отдельные стихи. Таким образом, слово запоминалось лучше. Свидетельствовать о Христе своим сотрудникам я начала сразу же после духовной брани. Кто-то слушал, кто-то раздражался. Незабываемые уроки преподавал мне тогда Господь. Я научилась удерживать свои уста от ненужных слов и от желания рассказать то, что не следовало. Училась молчаливому духу. Были и ошибки. Так, например, если меня не особо слушали и воспринимали, я старалась доказать в споре, что надо верить во Христа. Раздражалась, чем и создавала себе и людям дополнительные проблемы. Один брат сказал мне тогда слова, поразившие меня в самое сердце. «Будь другом истине до мученичества, но не будь ее защитником до нетерпимости». В споре не могла родиться истина. Тита 3.9. И я поняла, что Господь сам со временем сделает в сердце человека необходимые, и мне не надо раздражаться, а в спокойствии сеять семя. Господь постепенно менял мое сердце, делал его мягким и податливым, чутким к другим людям. Важным открытием всего этого периода было то, что при любых обстоятельствах жизни нужно устремлять свой взор только на Иисуса Христа, распятого на кресте и воскресшего, и пребывать в нем. В течение 2 лет после покаяния я старалась понять, что такое распятие своим умом. Иногда я повторяла: «Я умерла для греха, а теперь во мне живет Христос». Но на практике было все наоборот. Мое ветхое «я» вылезало вперед, создавало мне кучу проблем. Потом я поняла, что своими силами я ничего не могу изменить. Я пыталась жить по-человечески, по плоти. Иногда смотрела на успешных в духовном отношении братьев и сестер и думала: «Вот, я хочу быть такой, как тот или та». И старалась изо всех сил. Господь держал меня в таком состоянии до тех пор, пока я сама не начала осознавать свои жалкие попытки измениться своими силами. Я часто раздражалась, иногда унывала, а иногда просто ненавидела себя за то, что ничего не получается. Даже сама пыталась бороться с грехом, но вновь и вновь его совершала. И вот, однажды я взмолилась Господу о том, чтобы Он вывел меня из этого состояния. Особым образом открывалось мне Слово Божие. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Галатам 5:17. Раньше я это понимала только в теории, а Господь дал практические уроки жизни. Я увидела желание ветхой природы всеми силами удержать меня в плотском состоянии. Господь открывает мои духовные очи на ветхое «я» и показывает, что под Его влиянием я не продвинусь вперед. Планы «я» состояли в том, чтобы удержать мой разум и сердце от обновления во Христе и очищения истиною, чтобы разбудить греховные чувства с новой силой. Но Господь всякий раз просвещает через Слово Свое. Противление плоти особенно сильно наблюдалось в следующих проявлениях. Первое. Желание комфорта, сонливость, отдохнуть, полежать, хорошо провести время, развлечься. Господь напоминает: «Смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Ефесянам 5:15-16. Второе. Духовная лень отвлекает внимание от чтения Слова Божия и молитвы, наполняет жизнь суетой. Нахожу Псалом 118, стих 37, где сказано: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути Твоем». Третье. Чревоугодие. Повышенный аппетит, постоянные мысли о еде, плоть быстро утучняется. «Плоть не пользует немало», говорит Священное Писание, Иоанна 6:63. Четвертое. Осуждение. Замечаю только недостатки других братьев и сестер. «Не судите никак прежде времени», 1 Коринфянам 4:5. «И не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить». Матфея 7:1. Пятое. Препятствия в делах веры. Недомогание, усталость, боли проявляются в тот момент, когда надо идти и трудиться для Господа. То есть веруй, но не делай. А в Слове Божьем сказано: «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Иакова 2:17. Шестое. Жалость к себе, к своему «я», в то время как в Писании мы читаем, что «я» должно умереть. Римлянам 6 глава. Через все это Господь дает возможность посмотреть на свое ветхое «я» Божьими глазами, обнажая слова и поступки в такой степени, что сознаешь себя ничтожным человеком. Это было не очень приятно и мучительно. Выход был только один – верою принять, что мое ветхое «я» уже распято со Христом. Только тогда оно перестанет влиять на дух и руководить мною. Я устала от своего «я». Вот тогда возникло сильное желание оставить жизнь по плоти и идти вперед. Господь показал бесполезность плоти и явную необходимость отправить ее на крест. 24 декабря 1995 года с тяжестью на душе и с желанием вырваться из тисков плоти, я плакала и молилась. И Господь ответил: «Это похороны твоего «я». Я благодарила Господа за этот духовный урок, и сердце мое утешилось. Когда я верою взошла на крест, и ветхое «я» было распято, в сердце моем стал следующий вопрос: как посвятить себя Господу? В 6 главе послания к римлянам сказано о том, что я должна не только умереть со Христом, но потом, как ожившая из мертвых, представить себя Богу, чтобы ходить в обновленной жизни. В Римлянам 12 глава 1 стихом сказано: «Итак, умоляю вас, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Я пыталась несколько раз помолиться об этом, но на меня нападал такой страх, что я какое-то время откладывала эту молитву. В сознании сразу всплыло: «Тогда будет в твоей жизни распоряжаться только Господь, а ты сама ничего не сможешь решать». Чувства захлестнули меня. Я была одинока, не замужем, а хотела все-таки устроить жизнь. Пришла следующая мысль: а вдруг Господь потребует от меня того, что не хочется делать, например, куда-то идти или ехать? Такие мысли бродили в моем разуме. Нежный голос Господа отвечал мне на молитвы: «Моя воля совершенная, доверься мне, я устрою твою жизнь». Потом, усилием воли, я помолилась о своем посвящении, и это была победа Господа. Я не только себя посвятила Господу, но и свою квартиру. После этого Господь усиленно начал работать со мной, обрезая все мои привычки и пристрастия. Приведу некоторые наиболее яркие моменты. Со своим мужем я развелась до уверования. Со мной осталась единственная дочь. Я испытывала сильную привязанность к ней, хотя старалась этого не показывать. Это был самый близкий родной мой человек, и я возлагала на нее большие надежды. Я не понимала, как это можно Господа любить больше дочери, ведь она моя кровиночка. И вот Господь стал отрезать меня от нее. Это было очень больно. Я проплакала 3 дня, так как рухнули все мои надежды. Через 3 дня мир от Господа наполнил мое сердце. Я поняла, что это милость Божья, что у меня есть дочь, а могло бы и не быть. Ведь Господь дал мне ее, Он может и забрать. Но если я буду любить Бога сильнее, чем дочь, то Он даст нам любовь друг к другу. Матфея 10:37. Меня также страшило одиночество. Я пыталась молиться о ком-то из братьев. По молитвам Господь открывал некоторые стороны жизни братьев, и тогда я уже не хотела, чтобы этот человек был моим будущим мужем. Я говорила: «Нет, Господи, не хочу искать никого сама, определи мою жизнь сам. Что ты сделаешь, то и будет. Если быть одной, пусть так. Если кого-то дашь в спутники жизни, приму с благодарением». Когда это произошло, то мне стало легко и спокойно. Эти мысли перестали меня волновать. Иисус Христос благословил меня особым своим присутствием. Я приходила домой и ощущала Его всегда рядом. Чувство одиночества совершенно ушло. Мне было радостно. По ночам я спала сном младенца. Поскольку я работала в библиотеке, то заработная плата была маленькой и, как следствие, определенная зависимость от денег. Надо одной воспитывать и учить дочь. Да и предстоящее замужество дочери повергало меня в страх. Где взять денег? Как рассчитать, чтобы на все хватило? Да еще надо отдавать десятину в церковь. Когда я несколько раз придержала десятину в своем кармане, то тут же начались проблемы в доме. Соседи залили квартиру, стали один за другим перегорать электроприборы. В результате я потеряла во много раз больше, нежели если бы отдала десятую часть в церковь. Сэкономить не получилось. Этот урок Господа я запомнила на всю жизнь и уже никогда не жалела денег на дело Божие. Я сказала: «Все, Господи, я поняла, прости меня и управляй моими финансами». Господь никогда не оставлял меня, на все необходимое всегда были деньги. И свадьбу дочери Он тоже усмотрел. Ее будущий муж сам купил ей платье, туфли и все основные денежные расходы взял на себя. Какими же глупыми показались тогда все мои переживания. С 1993 года по 1998 год я была членом поместной церкви ЕХБ «Благодать» в городе Курске. В течение этих 5 лет я принимала посильное участие в евангелизационных кампаниях, ездила по церквям в районах и селах со свидетельством о своем освобождении Христом. А также я писала свидетельство, чтобы в будущем многие могли прочитать его и увидеть, как многомилостив Господь, выводящий из рабства греха и дающий истинную свободу каждому, кто пойдет за Ним. Поскольку квартиру свою я посвятила Господу, то почти каждый день в моем доме кто-то собирался. Группа библейского разбора, молодежное общение, душепопечительские беседы служителей с отдельными людьми, общение глухонемых. Я не была одинока. Мой дом ожил, и в нем всегда слышалось пение и радостные голоса. Но я была недовольна тем обстоятельством, что мало делаю для Господа. Один служитель сказал мне: «Неужели ты думаешь, что Господь ошибается и поэтому не дает тебе большего служения? Будь верна в малом, поставить над большим, а на данный момент этого достаточно для тебя». Где-то с 1998 года начали создаваться дочерние церкви, а церкви благодать. Вскоре, в 1999 году, я перешла в церковь Святого Петра Евангельских христиан-баптистов. Сердце мое было привязано к церкви благодать, мне вовсе не хотелось переходить в новую церковь, и из служителей никто меня не просил туда переходить. Но Господь подводил к этому решению, и я подчинилась Господу. В 1999 году Господь доверил мне следующее служение. Я стала вести сестринскую группу библейского разбора в количестве 15 человек. Проводила видеосеминары «Путешествие по Библии» Брюса Уилкинсона. С одним братом ходили по инвалидам и неблагополучным семьям. Показывали христианские фильмы «Иисус», «Момент истины» и другие. Он носил на себе завернутый в одеяло телевизор, а я брала видеомагнитофон и шли. Это было благословенное время. Несла служение в материальной комиссии, занимавшейся исследованием материального положения отдельных членов церкви и оказанием им помощи. Была кассиром церкви. Все мое свободное время было занято. Домой я приходила каждый день очень поздно, но чувствовала себя удовлетворенной. В жизни церкви Святого Петра я принимала самое активное участие и была одним из церковных лидеров. В этот период была создана молитвенная группа. Собирались все у меня дома, молились не только днем, но совершались и ночные бдения. Я радовалась этой отдаче на служение Богу, а своей жизни особо не переживала. В 2001 году Господь благословил меня спутником жизни. Бог сделал все неожиданно и красиво, и мне остается только преклониться перед Его милосердием, любовью и мудростью. Однажды, отдав решение этого вопроса в руки Господа, я не пожалела. Он устроил все наилучшим образом. После свадебного пиршества, когда все гости разошлись, первое, что мы сделали, это посвятили себя уже вдвоем, как одно целое, Господу. Я была счастлива и думала, что все теперь будет хорошо, надежно и спокойно. Начала строить какие-то планы, а Господь сказал: «Дорогие мои, вы посвятили себя мне, я вправе распоряжаться вашей жизнью, как хочу. Ваши представления о благословениях немного расходятся с моими, и я вам это покажу». Сразу же, в 2001 году, мне делают серьезную операцию. Только я от нее оправилась более-менее, как в 2002 году следующая тяжелая операция. Сначала мы ничего не понимали, почему это происходит. Бессонные ночи, постоянные боли, состояние недоумения и постоянного вопроса Господу: «Почему? Для чего?» Через эти операции Господь выявил мою неспособность терпеть и долготерпеть. Я постоянно съезжала на ропот и плакала больше от того, что не понимала плана Божия по отношению к себе и к нам, как к семье. Это был очередной этап Божьей работы надо мной. Выявляя мои слабые стороны, Он укреплял меня именно в болезни, все больше изменял мой характер, смирял меня. Однажды ночью был пик всех моих переживаний. Именно тогда, через место Священного Писания, 2 Коринфянам, глава 1, 3, 5 стихи, Господь проговаривает мне: «Я учу тебя радоваться в страданиях, утешение находить во мне, Учу видеть таких же страдающих, как ты, понимать их и утешать их. Если ты не пройдешь этот путь, ты многому не научишься. Я смирилась, приняла как данность все свои немощи и болезни и благодарила Господа за них. И мир, который превыше всякого ума, наполнил мое сердце. Во всех этих переживаниях я поняла одно – жизнь человека как пар. В одно мгновение она может закончиться. А что дальше? И только Господь держит мое дыхание в своих руках и определяет дни моей жизни. В этих обстоятельствах большой поддержкой мне был мой супруг. Я часто думала о том, как бы я все это перенесла одна, не будь его рядом. Тогда я вновь и вновь благодарила Господа за мои пути, которые Он предвидел и дал мне помощь в лице моего мужа. С 2003 до 2005 года оказывала помощь мужу в работе с группой новообращенных, занималась душепопечением некоторых сестер, помогала мужу в его учебе в библейском колледже. Была большая передышка, во время которой Господь подкрепил меня и дал силы идти по жизни, не реагируя так остро на состояние своей плоти. А вскоре опять начал смирять меня через неверующих людей, а в частности, через моих сотрудников на работе. Гордость, она одевает часто различные красивые маски, и бывает трудно за ними ее разглядеть. Но Господь срывает маски и дает силы смириться перед неверующим человеком. Также Он обличает через сестер и братьев в наличии религиозной гордости. Господь обрезает все, что мешает развиваться мне дальше. В 2004 году Господь стал показывать некоторые обольщения в церкви. Сначала они были совсем незначительными, но потом стали возрастать со скоростью снежного кома. Если раньше у меня были теоретические знания по поводу обольщений верующих, то именно тогда Господь показал мне практику, как все это происходит почти незаметно. И когда уже этот духовный ком несется с огромной скоростью, подминая под себя братьев и сестер, у многих удивление в глазах и немой вопрос: «А когда же, собственно, это произошло?» Мы с мужем начали усиленно молиться о том, что нам делать, оставаться в этой церкви или уходить. По-человечески не хотелось решать этот вопрос. Господь ответил нам через самого нашего пастора. На очередном служении он вышел и объявил всем, что распускает церковь. Кто хочет остаться с ним, пусть запишется в новый список, а кто не хочет, пусть найдет себе новую церковь. Мы поблагодарили Господа и ушли. Всего вышло из церкви Святого Петра 35-40 человек, и никто из них не потерялся. Была создана новая церковь Любовь Христова, и в ней мы стали жить и трудиться. В 2006 году Господь поставил меня на молитвенное служение. Была создана группа, которая теперь постоянно молится за церковь, за все ее служение и за каждого члена церкви в отдельности. Несла молитвенное служение в детском лагере «Светлячок». Там была поставлена отдельная молитвенная палатка, куда могли прийти все желающие научиться молиться. Мужу поступает предложение стать пресвитером Церкви Возрождения. Мы совсем в растерянности. Только что начали трудиться в новой церкви. Надо ли переходить опять? На данный момент, пока мы продолжаем труд в любви Христовой. Меня часто спрашивают, сколько человек ты привела в церковь? Сколько через тебя покаялось человек? Я всегда считала, что работа Господа над всякой душой ведется в комплексе, то есть несколько человек принимают участие в его судьбе. Это важно также для того, чтобы не возгордиться, потому что никогда не знаешь, чье же именно участие было решающим. Поэтому я не имею такого дерзновения сказать, что именно через меня обратились какие-то души, но могу сказать, что по крайней мере в судьбе 20-25 из них я точно приняла непосредственное участие. Это мои близкие, родные, соседи, сотрудники на работе. Как результат, многие из них читают Библию, некоторые покаялись и ревностно служат Господу. А самым лучшим плодоношением я считаю работу над собой, чтобы были видны плоды Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи. И в этом направлении Господь работал со мной, о чем я писала выше. Я старалась быть податливой ученицей Господа. Сейчас Он помогает мне приносить плод воздержания, то есть самоконтроль в любых ситуациях. Иногда в какой-нибудь острой ситуации захлестывают эмоции, ведут за собой, и тогда делаешь то, что не следует делать. Я знаю, на моем жизненном пути будет еще много уроков Божьих, испытаний, которые будут преображать меня в образ Христов все больше и больше. Ефремова Галина Дмитриевна, 5 октября 2007 года.
Комментарии свидетелей.
Свидетельство пастора церкви «Любовь Христова» города Курска Ивана Алексеевича Калуцкого.
Впервые с Галиной Дмитриевной я познакомился в Доме культуры, когда после одного евангелизационного служения она подошла ко мне и попросила помощи в ее духовных проблемах. С этого все и началось. Никогда раньше я не встречался с подобным. Злой или злые духи творили с ней страшные вещи. Когда начинали молиться, дьявол посылал сильные боли в разных местах тела, бил ее о пол и атаковал в разуме. Но 40 дней и ночей постов и молитв дали свои результаты. Она уверовала в Господа, противостояла нападкам в молитве. Позже произошло полное освобождение от нечистого духа. Я являюсь свидетелем этого чуда Божьего. В настоящее время Галина Дмитриевна укрепляется и возрастает в вере, проходя путь освящения. Жизненные трудности, встречающиеся на пути, успешно решает с Божьей помощью. На сегодняшний день я являюсь пастором церкви «Любовь Христова», где она состоит членом. Как человек, она отзывчивая, ответственная. Галина Дмитриевна совершается большой духовный труд на Божьей Ниве. Она является руководителем молитвенной группы с мужем Игорем и ведет группу по изучению Библии, посещает больных и является прекрасным душепопечителем. Пастор церкви «Любовь Христова» города Курска Иван Алексеевич Калуцкий.
Свидетельство пастора церкви глухонемых Ифафа города Курска Владимира Алексеевича Калуцкого.
На призыв участвовать в духовной брани за освобождение Галины Дмитриевны я отозвался с горячим желанием помочь. Многие думают, что людей, одержимых бесами, в наше время нет. Но это не так. Об этом сказано в Евангелии. Свидетельствуют также другие источники, личная практика. Так что состояние Галины Дмитриевны не было для меня новостью. Но есть моменты, которые мне больше всего запомнились. Ее огромное желание освободиться от дьявольского влияния и вера в освобождение, которая сохранилась, несмотря на все старания лукавого увести ее с истинного пути. Думаю, что Господь дал победу потому, что увидел смирение и желание братьев помочь сестре. После этого случая я стал более внимательным к нуждам людей, которые не могут сами освободиться от такого плохого, что их сильно беспокоит и причиняет много страданий. Я больше молюсь о них. Это помогает мне работать с глухонемыми людьми. Хочется пожелать всем быть более милосердными к людям, которые имеют духовные и материальные нужды. Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Евангелие от Луки, 6 глава, 36 стих. Пресвитер церкви глухонемых Ифафа, город Курск, Владимир Алексеевич Калуцкий.
Свидетельство Александра Ивановича Пузанова, который является в настоящее время пастором церкви в городе Мельбурн, Австралия. В прошлом он был епископом церквей Красноярского края.
События, происшедшие в городе Курске с Галиной Дмитриевной, которая на сегодняшний день является нашей сестрой в Господе, свидетельствуют о милости Отца Небесного к людям, которые по незнанию, через грехи мерзости стали полностью зависимы и обмануты бесовским миром. Также эта правдивая история показывает всемогущество нашего Господа Иисуса Христа над демоническими силами, которые ведут войну против Господа и хотят погубить людские души. Недаром Христос назвал дьявола «человека-убийцей от начала». Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. «Вором, который пришел украсть, убить и погубить». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Духовная брань, в которую мы с братьями были вовлечены, очередной раз подтвердила слова Иисуса, что сатана есть отец лжи. И когда говорит он ложь, говорит свое. Как написано в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 44 стих. И что верить ему нельзя, даже если он говорит и правдивые вещи. Бесы, которые проявляли себя через тело Галины Дмитриевны, показывали не только агрессию и говорили поношение на Иисуса Христа как Сына Божьего. Не только старались запугать угрозами, но они подделывались под религиозный дух, цитируя в Священное Писание, старались прорицать или питать на непонятных языках. В определенных христианских церквях ее могли бы с легкостью принять за особо духовную сестру. Эта брань еще раз показала, что только библейская истина, а не личный опыт христиан, хоть он и имеет определенное место в жизни, может сохранить от обольщения и заблуждения в духовных практических вопросах. После этого служения мне еще не раз приходилось сталкиваться с проявлением одержимости и участвовать в работе с людьми, которые оказались в сетях дьявола. Некоторые из них получили свободу во Христе и сегодня прославляют Господа Иисуса. Я лучше стал понимать, где настоящая духовность, а где псевдодуховность, а порой и явное проявление духа лжи, о котором Павел пишет, что он принимает вид ангела света, а служители его принимают вид служителей правды. Как написано, второе послание Коринфянам, 11 глава, 14-15 стих. Я не ищу встреч с оккультно обремененными людьми специально, так как Бог призвал меня на другое поприще – благовестие Евангелия. Но если Бог допускает на этом пути духовную брань, то я покоряюсь Ему ради того, чтобы он был прославлен и чтобы очередная жертва получила свободу. Считаю и даже уверен, что эта сфера очень серьезна, ее не стоит бояться, так как можно легко впасть в крайность и за каждым углом видеть рога и копыта, или на любое психическое заболевание ставить клеймо «одержимость». Но нельзя и легкомысленно относиться к этому вопросу. Важно иметь близкое хождение с Господом, быть открытым для Слова Божьего, чтобы оно направляло и указывало путь, потому что дьявол никого не боится и никому не подчинен, кроме Господа нашего Иисуса Христа. Если же Господь силен в нас, то Его сила проявится и через нас для Его славы. Молюсь о том, чтобы наш Господь Иисус Христос был прославлен и далее через жизнь и служение своих детей. А тем, кто оказался в оккультной зависимости, хочется сказать, только вера во Христа, полное доверие Его Слову смогут дать вам свободу от злого духа, прощение грехов и уверенность в вечной жизни, дарованной Отцом Небесным через Христа. Александр Иванович Пузанов с 2007 года является пастором в городе Мельбурн, Австралия.
Свидетельство Иордана Пьянского, диакона Церкви евангельских христиан-баптистов города Софии, Болгария. В прошлом был жертвой оккультизма.
Я никогда не предполагал, что стану в какой-то мере участником подготовки этой книги. По Божьей воле она сыграла огромную роль в моей жизни, помогла духовному освобождению из страшного демонического рабства. Вкратце хочу поделиться своим свидетельством. Перед тем, как осознать крайнюю необходимость прощения грехов и примирения с моим Создателем, я прошел через многие страдания. Более 15 лет я жил под агрессивным влиянием черной магии. Магией занимался близкий мне человек. Я был доведен до полного отчаяния и безнадежности. Страшная бессонница, невезение, страх, невроз и множество других физиологических и душевных проблем. Некоторые из них носили сверхъестественный характер. Были только частью проявления действия магии. Все эти обстоятельства вынуждали меня искать помощи у разных экстрасенсов, гадалок, целителей, в результате чего мое состояние становилось все хуже и хуже после каждого посещения так называемых помощников. Злые духи буквально издевались надо мной, активно формируя мой образ жизни и разрушая мою личность. Я благодарен Господу Иисусу Христу, явившему мне свою милость в конце 2000 года. По молитвам верующих Бог начал работать в моей жизни. И спустя некоторое время, благодаря активному чтению Слова Божьего и посещению церкви, я покаялся и пережил рождение свыше. Это событие моей жизни было встречено врагом агрессивными демоническими атаками. Дошло до того, что однажды ночью, незадолго до моего возрождения, сатана буквально пытался меня умертвить. Демоническое присутствие в моей комнате было настолько осязаемо, что я с трудом мог дышать. Несколько минут я не мог даже вздохнуть, пока, собравшись с последними силами, не обратился к Богу за помощью. После молитвы сатана отступил. Не желая отпустить свою жертву на свободу, духи предпринимали атаки и другого рода. Интересно то, что произошло после того, как я познал Бога. Моя борьба со злыми силами стала более целеустремленной вследствие Божьего руководства и активного исследования христианской точки зрения об оккультизме. Хотя Святой Дух пребывал в моем сердце, злые духи не отказывались от своих претензий на обладание душой и телом. Были случаи, когда они сковывали мое тело и повергали меня на землю. Физическое и душевное напряжение в этот момент были почти невыносимы. Однако глубоко в сердце я чувствовал спокойствие и уверенность в том, что все пройдет, и я буду свободен. В это время я ясно чувствовал разграничение между моим духом и психофизической сущностью. Демоны воздействовали на тело и душу, но Дух Святой укреплял меня. Я научился, по мере того, как позволяла мне тогда моя вера, использовать имя Иисуса в борьбе с дьяволом, и он действительно отступал. В противостоянии врагу на умственном и физическом уровне прошли несколько месяцев после моего рождения свыше. Я уже имел определенное познание на тему, возможно ли присутствие демонического контроля в возрожденном человеке. Мне было непонятно то, что некоторые верующие или авторы христианских книг твердили, будто это нелогично и невозможно. Я встретился с недоверием некоторых верующих, которым рассказывал о своих переживаниях. Они, вероятно, предполагали, что я еще не рожден свыше. Мой личный опыт подсказывал, что частичный демонический контроль над спасенными людьми реален. Верующим опасно недооценивать возможности дьявола. Когда я поделился своей историей с пастором Баптистской церкви, которую активно посещал первые месяцы после обращения, он признал, что не имеет опыта в работе с оккультно обремененными людьми. Однако от него я впервые узнал об одном служителе, который, по его словам, смог бы мне помочь. Помню, он искал одну книгу, чтобы дать мне, но не смог ее найти. Спустя некоторое время один брат, учившийся в богословском институте, сказал, что посещает церковь, пастор, который хорошо знаком с проблемами демонической одержимости. Через неделю-две я имел возможность лично познакомиться с пастором Иваном Вылковым, который провел со мной душепопечительскую беседу. Он разъяснил некоторые принципы борьбы с оккультными силами, способствующие полному освобождению. Тогда же я получил книгу «Свидетельство Крыженевской Галины Дмитриевны», которую в тот же вечер прочитал на одном дыхании. При прочтении отдельных случаев проявления духов в жизни Галины Дмитриевны я столкнулся с переживаниями, аналогичными своим. Также мне понравилось хорошо обоснованное утверждение о том, что демонический контроль возможен и над возрожденным человеком. Благодаря книге моя внутренняя уверенность в том, что Бог приготовил мне полную свободу и что конец мучений близок, окрепла. Назиданием послужило и то, что такая хрупкая женщина, как Галина Дмитриевна, самостоятельно, имея мощное содействие Иисуса Христа, смогла посрамить и победить столь гордых духов. После посещения семинара о душепопечительстве и оккультизме, проводившегося пастором Иваном Вылковым, я более ясно понял некоторые вопросы, интересовавшие меня. Летом 2001 года было совершено детальное отречение от сатаны и всех оккультных грехов. Я приобрел чудесную свободу, после чего атаки со стороны демонов стали редкими. Я чувствовал, что это уже только внешнее воздействие, и что сатана уже не имеет власти надо мной. Слава Иисусу, который меня освободил совершенно. Молюсь, чтобы эта книга помогла и многим другим людям, как неверующим, находящимся в дьявольском плену оккультизма, так и верующим, не подозревающим о возможностях сатаны посредством лжи порабощать каждого, кто не пребывает во Христе или не бодрствует. Чтобы не впасть в искушение, мы должны всегда бодрствовать и молиться. Об этом говорит Слово Божье. Именно этого я желаю всем вам.
Независимо от различных взглядов, в книге не ставится цель навязать новое доктринальное понимание по спорным вопросам. Но предоставляется возможность для анализа и рассуждения в случае, если придется работать с подобными людьми. Уместно напомнить слова Христа. Что больше, золото или храм, освящающий золото? Мое мнение, важнее спасение и освобождение души, за которую умер Христос, чем наши догмы, которое мы пытаемся возвести в ранг доктрин. У меня было немало случаев освобождения людей от явной одержимости, помимо обольщенных и демонизированных. Есть даже очень яркие примеры, которые вполне удовлетворили бы всех читателей и слушателей. И если рассуждать по-человечески, то для издания я должен был бы выбрать именно их и тем самым защитить себя от всяких комментариев и кривотолков. Но я не стремлюсь этой книгой показать чудо освобождения в наши дни и этим продемонстрировать какую-то сенсацию. А хочу помочь людям всех категорий, начиная с обыкновенного непросвещенного человека, не знающего самых простых вещей христианского учения, и кончая богословами всех степеней. Увидеть другими глазами то, что творит сам Бог, а не человек. Поэтому и книга написана самым доступным и понятным языком, избегая богословских терминов, за исключением тех определений, которые я вынужден был дать, чтобы разъяснить значение таких слов, как обольщение, демонизация, одержимость. Безмерно благодарен Богу, что такой случай, как с Галиной Дмитриевной, больше не повторялся. И буду рад, если не повторится, так как не ищу ни демонов, ни одержимых, а просто занимаюсь благовестием, как и апостол Павел. На пути по допущению Всевышнего приходится сталкиваться с этой очень специфичной душепопечительской работой. По причине стремительного наступления всякого оккультизма, как языческого, так и псевдохристианского, я вынужден был взять на себя эту нелегкую миссию – организовать издание данной книги для широкого круга читателей, как и слушателей. Хочу воспользоваться случаями и поблагодарить в первую очередь свою семью, предоставившую мне возможность работать в этой области, лишая себя моего присутствия, а особенно свою спутницу Светлану, которая не только переносит все тяготы такого служения, но и помогает мне своими познаниями, как в области литературы, так и в области богословия, являясь моим самым лучшим сотрудником и советником во всех направлениях. Благодарю Галину Дмитриевну Крижиневскую, ныне Ефремову, за то, что согласилась без псевдонима открыть свою жизнь, рискуя собственным авторитетом. Особую благодарность приношу моим искренним друзьям-служителям, которые были и остаются до конца верными. Александру Ивановичу Пузанову, Ивану Алексеевичу Калуцкому, Владимиру Алексеевичу Калуцкому, Николаю Шатунову, Юрию Михайловичу Мамонтову за те первые годы, когда он помогал Галине Дмитриевне, и многим проповедникам, членам Братского совета, которые не только были участниками изложенных событий, но и последующими душепопечителями Галины Дмитриевны. С пожеланием успешного труда и с молитвенной поддержкой служителям, несущим это непростое служение. С сочувствием и состраданием к жертвам демонических сил и с пожеланием скорейшего выхода из всякого рабства. Епископ болгарских христиан баптистских церквей Иван Пылков.